Боевой скафандр поразил ребят до глубины души. Едва лишь Добрынин выбрался из модуля, весь личный состав ДШГ побросал свои дела и столпился вокруг. Трогали, щупали, удивлялись. А после того, как он вкратце упомянул о ТТХ, так и вовсе.
«Ты, Серега, просто полон сюрпризов», — подытожил дедушка Вит. «Вроде и знаю тебя уже сколько, а поди ж ты. Снова нашел, чем удивить».
Выдвинулись в середине дня. Как раз время на то, чтобы добраться до места, подождать немного и, как стемнеет, начать высверливать.
«Смотрите, не промахнитесь там»,
— прощаясь, в который уже раз предупреждал дедушка Вит.
«А то уедете мимо города».
«Мимо города не получится», — отмахнулся Добрынин, передавая батону, уже сидевшему в трубе, свой рюкзак. «В городе еще одна такая же газоперекачка стоит. Как только в задвижку упремся, так значит и все. Наша станция».
«А когда назад ждать?»
«А кто знает», — пожал плечами Данил. «Рассчитываем на 2-3 дня.
Если нас обнаружат,
отходите к Астрахани, но старайтесь держаться все время в виду железной дороги. Себя только не показывайте. При этом дайте нам знак. Киньте в трубу хоть гранату, что ли. На подходе увидим что-то не так. Отойдем. Вылезем километров за 5 и там уж пешком».
«Если не придете?» — спросил Виталий Анатольевич. И тут же получил от Юки, стоящей рядом, чувствительный пинок в плечо. «А чего? Надо же такое предусмотреть».
Тут же принялся оправдываться он, но замолчал, увидев, как девушка показывает ему кулак. «Если не придем, ждите дальше», — ответил Добрынин. «До упора. Мы день и 2, и 3 можем просто в секрете лежать, выжидать удобный момент. И вы ждите. И постоянно будьте наготове. Вполне возможно, уходить придется максимально быстро».
«Осторожнее», — глядя на него покрасневшими глазами, сказала Юка. «Осторожнее, Дань, только будь осторожнее».
«Конечно, осторожнее», — бодро улыбнулся Добрынин. «Как же могу к такой красавице не вернуться?» Поцеловал ее и, подпрыгнув, уцепившись за край трубы, полез внутрь. Расположились так. Первым шел Добрынин с самой загруженной тележкой. Собственная масса плюс снаряги и оружие, плюс средства сверления и пиления. Вторым батон, замыкающим ювелир. Добрынин задавал темп, остальные старались тянуться. Будут отставать, оповестят. В ту сторону шли на механике, обратно пойдут от электромотора. Так было задумано с самого начала. Туда они идут полные сил, живые и здоровые. Какими пойдут обратно, поди знай. А таким образом, даже если и ранен будешь, без сил, погрузись только на телегу, она сама вывезет. Механический привод был устроен наподобие цепного привода у велосипеда. Лежишь на спине, крутишь педали, время от времени на дорогу смотришь. Впрочем, там ничего особо интересного не было. Узкая кишка, изгибаясь легонько вправо, влево, либо понижаясь, повышаясь, повторяя неровности рельефа, тянулась вперед. Разогнались прилично. Добрынин оценивал километров 15-20, хотя, скорее всего, внутренний спидометр привирал, так как восприятие скорости здесь, в трубе, отличалось от восприятия ее из кабины КамАЗа.
«Слышь, Батон, ты швы-то считаешь?» – желая вычислить скорость, спросил он.
«Считаю», – послышалось сзади. «353, 354».
«350. При расстоянии от шва до шва в 10 метров, специально промерили накануне, 3,5 километра долой, а по времени всего 15 минут идут. Итого получается 14 километров в час. Прилично. Так, глядишь, за 3 часа и доберутся».
«План-то есть вообще?»
Сквозь шелест резины послышался голос ювелира с третьей телеги.
«Как, чё, куда?»
«У нас куча времени. Как на место доберемся», — ответил Добрынин. «Там порешаем». Следующий час шли молча. Мелькали сварные швы. Мерно постукивали по стыкам колесики. Если закрыть глаза, будто в поезде едешь. Данил внимательно смотрел вперед. Благо фонарь у телеги светил ярко и бил метров на 100. Чтобы не говорил там Каракулов, осторожность не помешает. Может, 8 лет назад трубы и не использовали, а теперь вполне могли и растяжек понапихать. Как в прошлый раз в вонючем коллекторе. Поэтому осторожность. А при подходе к городу осторожность втройне.
Оставив за спиной 15 верст, сделали привал. Торопиться и загонять себя смысла нет, хотя какой уж тут загон. Так, велосипедная прогулка. Однако нужно было еще и провести контрольное сверление и осмотреться, что там снаружи. Да и воздуха в трубу не мешало бы подпустить. Чем дальше шли, тем все более душно становилось. Добрынину-то в унике ничего, терпимо. У него ткань дышит и влагу отводит. А вот пацанам сзади приходилось тяжеловато. Оглянувшись раз, Данил увидел красную распаренную физиономию батона и ювелира, утирающего со лба пот. Сверлили, как и рекомендовал дед, понемногу, на низких оборотах. На одну дырку диаметром 30 мм ушло примерно 5 минут времени. Подходяще. У них времени вагон. Хоть всю ночь сверли. Из отверстия сразу же потянуло горячим степным воздухом. Заглянув, Добрынин убедился, что снаружи все то же. Степь до горизонта. Города пока видно не было. Следующие 15 километров сделали за полтора часа. Снова привал и снова несколько отверстий. Данил выглянул наружу. Светло, но тени уже удлинились. На часах 5 вечера. Пожалуй, еще 2-3 часа и на месте. Идеально в график вписались. До города оставалось порядка 10, и теперь Добрынин снизил скорость до минимума. Меньше скорость, меньше и шум. В степи в пределах 10-километровой зоны вокруг Атарау стояли посты группировки. Кто знает, нет ли такого неподалеку. Услышат шум в трубе, долбанут из крупного калибра или доложат по команде, и попадут они прямо на выходе в горячие объятия. Последние километры, как это ни странно, дались легче всего. Жара в трубе спала, да и воздуха прибавилось. Стоящее в зените солнце в середине дня все же грело трубу, несмотря на то, что ближе к вечеру оно опустилось почти до горизонта, и металл немедленно начал остывать. А по поводу воздуха Добрынин мог предположить лишь то, что они приближались к выходу с противоположной стороны трубопровода. Как предполагал, так и оказалось. Спустя еще час, когда часы показали 7, впереди из мрака вдруг вынырнули внутренности запорного вентиля. Прибыли. Подкатив к вентилю практически в упор, они остановились. «На месте, мужики!» Перевернувшись на бок, сказал Добрынин. «Снаружи стемнело. Отдохнем немного или сразу сверлим?»
«В жопу отдых!» – проворчал Батон. «Давай уже вылезем отсюда. Я задолбался по стойке смирно лежать!»
Данил усмехнулся. «Что есть, то есть. 5 часов в замкнутом пространстве трубопровода – неприятное ощущение. Давит. Причем со всех сторон сразу. Пожалуй, если бы почаще привалы делать, дырки сверлить, да на пейзаж снаружи любоваться, легче бы прошло. Вылезем», – проворчал он, прилаживая сверло в патрон дрели. «Еще неизвестно, где оказались. Вы там не прозевайте. Будьте готовы назад экстренно дернуть. Сейчас засверлим, а нам оттуда из КПВТ».
«Но ты не каркай», – прошипел из-за батона ювелир, однако было видно, что пацаны напряглись.
Первое отверстие не дало вообще ничего. Вытащив сверло и приникнув к дырке левым глазом, Добрынин увидел снаружи лишь тьму. Это было нехорошо. Трубопровод мог плавно и незаметно нырнуть под землю, мог уйти в замкнутый бетонный колодец, мог и вообще оказаться внутри какой-то установки. Это значило, что придется отходить назад и сверлить проверочные отверстия в поисках открытого пространства. Потеря времени. Впрочем, вторая дырка все разъяснила. Просверлив ее и вставив туда фонарь, Добрынин на одно короткое мгновение включил его, тут же выключил и облегченно выдохнул. Бетонным колодцем снаружи и не пахло.
«Что там?»
– шепотом спросил ювелир.
«Что видно?»
«Похоже, прибыли на такую же газоперекачку», – ответил Добрынин. «Установки какие-то, емкости, трубы, закрытое помещение».
«Ну и выходим тогда», – Батону не терпелось. «Видимо, и впрямь труба надоела до чертиков».
«Выходим», – подумав немного, решил Добрынин. «Осмотримся сначала. Там решим, что дальше». Однако до того, как они смогли выйти, пришлось еще поработать. Часа полтора сверлили отверстия, одно рядом с другим, максимально близко. Если сойдутся краями – хорошо, а если нет, так ножовкой по металлу допиливать. Старались сохранять максимальную тишину, но не всегда это получалось. Сверлом еще куда ни шло, а вот ножовка по металлу, казалось, могла разбудить весь прилегающий квартал. В конце концов, когда в боковине трубы была высверлена буква «П», Добрынин, психанув от выматывающей своей монотонностью работы, уперся ногами в незаконченный квадрат, спиной в стенку напротив и медленно отжал металл наружу. Сэкономили, пожалуй, с полчаса, да и вышло куда тише. Место, где они оказались, в самом деле напоминало подстанцию с противоположного конца трубопровода, но только в разы больше. Это было что-то вроде конечного приемного пункта, здоровенный цех с оборудованием, мертвый и безлюдный. Оглядевшись и приметив лесенку наверх на мостки 5, 7 и 10 этажей к небольшим окошкам, которые опоясывали цех по периметру, Данил, отдав приказ оставаться на месте, забрался под потолок. Добрался до окошка, выглянул наружу, и в последних лучах заходящего солнца он наконец-то увидел ее. Перед ним лежала головная база берегового братства. Передвигаясь от окна к окну и пройдя по всему периметру здания, Добрынин примерно понял их собственное местоположение. Это был какой-то завод, и, вероятнее всего, по переработке нефти или газа, так как по всей территории тут и там были раскиданы огромные цилиндры емкостей, наподобие тех, что стояли в нефтехранилище убежища. В разных направлениях шли трубы, тянулись железнодорожные ветки. Завод стоял хоть и в черте города, но на южной его окраине, а, собственно, город располагался к северу. Данил видел вдали его кварталы. Где-то там горели огоньки, слышались типично городские звуки, лай собак, работа двигателей техники, людские крики и прочий шум цивилизации. Там же, на севере, текла и река, разделяя город на две части. Изучая его с высоты, Добрынин вскоре понял, что более заселена правобережная часть, где они сейчас и находились. Об этом говорило хотя бы то, что именно в восточной части наблюдалась концентрация огней, и чем темнее становилось, тем больше и больше зажигалось их в городе. Левобережная же часть была темна и производила полное впечатление необитаемой. Между заводом и городом обширное пространство промышленного района. Справа, на востоке, территория какой-то ТЭЦ, которую Данил опознал по огромным трубам, уходящим в небо. Слева, на западе, кварталы частного сектора. Мешанина домишек, садов и огородов. Не сказать, что им очень повезло, но и плакаться на неудачу тоже не стоило. За кордоны прошли и сейчас находятся в логове врага. Это даже хорошо, что на окраине, а не в центре. Здесь безлюдно и меньше риска налететь на патрули. И есть время прикинуть, что к чему, сообразить план. А еще непременно взять языка и влить в него голубенькую жидкость. Спустившись к пацанам, Данил вкратце описал то, что видел. «А нам куда? Где цель?» – спросил ювелир. Добрынин развел руками. «А я знаю. Для этого будем языка брать».
«И лучше б нам гражданский попался», – проворчал Батон. «Его валить мороки меньше. И не хватится».
«Да хоть кто», – пожал плечами Серега. «Я думаю, тут каждый знает, где стоит водонапорная башня, которая питает базу водой. И наверняка это хорошо охраняемый стратегический объект».
«А может и нет», – возразил Батон. «Город сам по себе один огромный охраняемый объект. Подходы прикрыты, вокруг посты и караулы, есть группы быстрого реагирования. И бросать людей еще и на охрану объекта внутри – это перебор. Никаких людей не хватит. Охрана есть, но не рота же солдатиков».
«Вот это мы и узнаем», – прекратил спор Данил. «5 минут готовность и выдвигаемся. Ищем любого местного. Берем. Там определимся». Где его разговорить? Выдвинулись. Как и планировалось, пошли совершенно открыто. То, что на виду, оно порой и подозрений меньше вызывает. Избитая истина, но оттого не утратившая эффективности. Нарвутся на патруль, проверка документов, пускай. Даже если и возникнут подозрения, до того, как открыть стрельбу, сначала попытаются разобраться. Пароль, отзыв, тому подобное. Под это дело можно неожиданно и ударить. Промышленный район города, в принципе, был похож на все прочие города, где бывал Добрынин. Что Сердобск, что Пенза – все одно. Те же самые признаки разрухи и упадка. Заброшенные здания, грязные улицы, покосившиеся столбы. Однако так было ровно до того момента, как они вошли в частный сектор. Здесь картина была другая. Улицы более-менее выметены и чисты, по крайней мере, не производят впечатления заброшенных. Дома, по большому счету, обжитые. Некоторые даже и строятся, о чем свидетельствовали куча песка, щебня или кирпича. Да, Попадаются захеревшие домики, а то и такие, которые определены местными под разбор. Но это наоборот, свидетельствовало об активной жизнедеятельности. Словом, жизнь здесь не остановилась, хотя на дозиметре время от времени и возникали цифры до 10-15 рентген. «Ты смотри-ка», – поглядывая вокруг, бормотал ювелир, – «а ведь живут собаки. И неплохо живут, я вам скажу».
«А чего б не жить?» – злобно ухмыльнулся Добрынин. «Щупальца свои, караваны раскинули. Отовсюду тащат, отовсюду сосут. Недобром так силой берут, и в логово. Это уже не просто группировка. Это фундамент нового государства, как в старые времена. Кто сильнее, кто больше по тебе гребет, никакими средствами не брезгует, тот и поднимается. Быстрее всех и выше всех».
«Так и мы тоже особо в средствах не стесняемся», – пожал плечами Батон. «Траванем полгорода. И никаких моральных мучений. Лично у меня вообще никаких. Я так считаю. Есть наши, есть не наши. И этим все сказано».
И Данил его в этом полностью поддерживал. Пока шли, он усиленно соображал. Ювелир, конечно, прав. Наверняка каждый житель города знает, где находится главный резервуар. Нарисует схему, этого и достаточно. Но взять рядового бойца, а тем более офицера, было бы заманчивее. Они гораздо больше гражданского знают. И самый простой путь – дербанить патруль. А то, что у них, возможно, организованы регулярные сеансы связи с комендатурой, так на то синяя жидкость есть. Все пароли и явки сдадут, в том числе и для радиообмена. Остается только прикинуться патрулем и выходить регулярно с докладом. Конечно, есть опасность, что с той стороны спросят что-то специфическое и, не получив правильного ответа, встревожатся. Компенсирует ли эту опасность полученная информация? Как знать? В результате, так и не решив, кого брать, Данил положился на случай. Кто первый попадется, того и возьмем. Первым попался патруль. К этому моменту они уже практически миновали кварталы частного сектора. Впереди маячила большая автомобильная развязка, кольцо. Вокруг стояли уже не одноэтажные, а заброшенные двухэтажные однотипные домики под ржавеющими крышами с магазинами на первых этажах. И вдруг из-за угла, в сотни шагов впереди, вынырнули и поплыли навстречу огоньки трех фонарей. На короткое время они попали в пятно света, отраженного от витрины, и этого хватило, чтобы опознать трех человек в пятнистых комбинезонах и с оружием наперевес. Батон дернулся было, вероятно, от неожиданности, но Добрынин резким шепотом осадил парня. «Стоять! Не дергаться. Вокруг забросы. Место тихое, темно. Стоим, ждем. Работаем по команде». Сам, остановившись, заложил руки за спину, расставил ноги и принял грозный начальственный вид. Что говорить, он не знал. Не знаком был со здешними порядками и потому надеялся на импровизацию. А может, и говорить-то не придется. Полминуты и сблизились.
«Здравия желаю, капитан Бугров»,
— козырнул средний, возрастом около 40, с погонами капитана и знаком «патруль» на левой стороне груди. Взглянул на темную громаду фигуры, возвышающуюся перед ним, и, видимо, затруднившись с идентификацией звания, сказал:
«Извините, товарищ...»
«Подполковник Злобунов», — неприветливо вытолкнул Добрынин, сверля его грозным начальственным взглядом.
«Товарищ подполковник, предъявите, пожалуйста, документы. Комендантский час 8 вечера, время 9. Вы находитесь за пределами периметра. Правила знаете».
«Связь есть с комендатурой?» Даже не думая приступать к выполнению команды, также надменно осведомился товарищ подполковник.
«Так точно, есть». И Данил ударил.
Врезал точнёхонько промеж ног, по самому капитанскому достоинству. Мужика скрутило, он начал заваливаться на бок, и Добрынин тем временем, далеко опережая Батона, отработал второго. Довернулся корпусом, выводя ствол, висящий поперек живота винтовки на цель, и всадил очередь куда-то в середину груди. Третьего свалил ювелир, дернул с пояса свой АПС с глушителем. Секунды, и от патруля остались два мертвых тела и немного покалеченное третье, валяющееся на земле и мычащее что-то сквозь зубы. Оттащив их в подъезд ближайшего дома, трупы скинули в подвал, капитана связали колодой по рукам и ногам, и Добрынин распечатал бутылочку. Удачно вышло. Капитан хоть и не был посвящен высшей секреты группировки, званием и должностью не вышел, но всю необходимую информацию знал. За 8 лет ничего не изменилось, схема питания была прежней.
Часть воды уходила на технические нужды, часть – водонапорную башню, где хранилась, и откуда поступала в краны в качестве питьевой. Учитывая, что население города-базы не превышало единовременно 12-15 тысяч, этого вполне хватало. Город был разделен на районы. Центральный, ограниченный с запада рекой, с юга, востока и севера железной дорогой и включавший в себя микрорайоны Алмагул, Центральный, Привокзальный и Рынок Дина, был заселен исключительно бойцами и офицерами группировки и их семьями. Вдоль железной дороги, начиная с севера и окружая Центральный район, шли два ряда колючки. Между ними – контрольно-следовая полоса, где прогуливается охрана с собачками. Через каждые 200 метров – вышка. Все ближайшие колючки дома внутри периметра не заселены, переоборудованы под огневые позиции. В мирное время пустуют, но в случае угрозы каждый дом можно превратить в неприступную крепость. Это и была та самая база братства, где находились основные их материальные и людские ресурсы. Казармы, штаб, больница, огромная площадь плац, склады для хранения богатств группировки, начиная от патронов и ГСМ и заканчивая пищей и тряпками, тренировочные центры, огромный автопарк, да много еще чего. И, конечно же, общежитие для семейных бойцов и квартира офицеров. Все это было сосредоточено в центре. Именно сюда и только сюда подавалась вода. В пределах этих кварталов имели право на проживание люди, так или иначе входящие в группировку. Остальные же, кто не состоял на службе братства, но пожелавшие оплачивать свою безопасность, селились в других районах, на окраинах или в частном секторе. Например, вот в этом, сквозь который только что прошли диверсанты. Сама станция по забору, очистке и хранению воды находилась в северной части города, на берегу реки. На ее территории и стояла водонапорная башня. Емкость наверху, на высоте 6-7 этажа. Из охраны 5-6 человек постоянного караула. Где располагаются, капитану это тоже было неизвестно. Больше ставить смысла нет. Как раз по той самой причине, которую уже озвучивал Батон, людей не напасешься. Подходы удобнее всего со стороны реки. Там все заросло тростником и лозой. Даже днем ни хрена не видно, если кто-то и засядет. Последнее, что узнал Добрынин, несение дежурств патрулями. В наряд заступали на сутки, в 6 часов вечера. В 8 утра имели право прибыть в комендатуру для отдыха. Как правило, это был завтрак и сон до обеда. А могли и не прибыть. И нередко бывало так, что не прибывали, особенно если удавалось ночью прикорнуть. После этого еще 6 часов наряда. В 6 вечера снова прибыть в комендатуру и сдать дежурство следующей смене, написать отчет. Все время несения наряда должны находиться на радиосвязи с комендатурой и незамедлительно отвечать на запросы, которые могут поступить в любое время дня и ночи. Обычно комендатура вызывала редко, не более одного запроса за ночь, а то и вообще молчала до утра. Ходили слухи об изменениях и усилениях, но это с апреля, через пару недель. Пока все штатно. Пароль для нынешнего наряда – Насиха, отзыв – Атамбаев. В случае возникновения любых сомнений в ответах патрульного офицера гарнизон поднимался по тревоге.
«Попали»,
– услыхав это, резюмировал Батон.
«Я бы поспорил», – покачал головой ювелир. «У нас времени до 8 утра. Тогда будет первая рисковая отсечка. Комендатура наверняка запросит, почему не прибыли на отдых. Узнаем у него, как можно отбазариться».
Серега легонько пнул плавающего в безмятежности капитана по ноге.
«Дальше, если все успешно. До 6 вечера тишина. И вот сейчас нам и надо решить, когда лезть. Либо этой ночью, либо днем. После 6 пропажу патруля обнаружат, и начнется веселье».
«Что скажешь, воин?»
Пнув капитана в ту же ногу, обратился к нему Добрынин. «Задача – незаметно проникнуть на водозабор. Ты бы сам когда полез? И как?»
«Днем, ребята. Я бы днем».
Блаженно улыбаясь, ответил тот.
«У вас есть нагрудный знак патрульного офицера и повязки на руках у бойцов. С этими знаками на станцию можно запросто пройти. Тем более в скафандре. Офицер в скафандре с нагрудным знаком – это очень серьезно. Это как если бы сам Ежов, комендант гарнизона, с проверкой на объект пожаловал».
«А до водозабора через колючку как пролезть? По реке можно? С реки на берег вход открыт?»
«Можно и по реке попробовать, но если впалят вас, пулеметами с вышек порежут. и на катерах тут же подлетят. А можно и через КПП пройти, юг или север. У вас знак патрульного, ребята, и пароли есть. И лучше через северное, потому что от него до водозабора 10 минут ходу. У меня вот и карта в кармане есть с маршрутами движения. Всем патрулям выдает.
Так пароли же для связи, начал Данила и осекся. Помедлил секунду, соображая. «Атамбаев?»
«Атамбаев», кивнул капитан. «Это на сегодня пароль, конкретно вашей патрульной единицы для связи или прохода на базу».
«А имеем мы право туда пройти? Или только по внешней территории обязаны гулять?»
«Всегда имеете. Иначе как же вы в комендатуру вернетесь?»
Диверсанты переглянулись. Человек не только на вопросы отвечает, но еще и содействует. Изо всех сил пытается помочь противнику. «Ай да синяя жидкость! Ай да юка-ботаник!»
«А какие у вас знаки отличия? Как и где крепятся на унике?» — продолжил допрос Данил. «Что вообще устав говорит? Какие порядки?»
«Знак отличия — большая звездочка, крепится на левом броневом щитке наплечника. Это для майора. Подполковник — 2. Полковник — 3. Тут все как обычно».
«А если нет звездочек на положенном месте, что тогда? У меня вот нет погона. Ты сам что подумал, когда на привычном месте его не нашел?»
«Ну, тут варианты возможны», — принялся рассуждать капитан. «Я вот лично решил, что ты просто забыл их прикрепить. Да мне-то что? Вижу офицера в скафандре. Значит, он в любом случае старше меня по званию. Я-то сам по тыловой линии, а тут боевой офицер. Конечно, сразу под козырек».
Добрынин покивал. «Здесь все понятно, как и в любом армейском сообществе. Звание и должность в группировке определяющие. Старший офицер всегда прав, иначе никак. А если офицер старше на 2 пункта, и того пуще. Приказы не обсуждаются, а выполняются. И лишь только после выполнения их можно оспорить рапортом по команде».
«А вы бы это, ребят...»
Глядя невинными глазками, робко сказал капитан.
«Вы бы развязали меня, что ли? Руки болят же. А я никому ничего не скажу».
Оставив тело вояки остывать в квартире верхнего этажа, устроили в подъезде быстрый обмен мнениями. Из него Данил подчеркнул, что все трое склоняются к варианту самого капитана. Пожалуй, он был действительно наиболее верным. Лезть ночью, дело может выйти тухлое. Неизвестно, где посты, да и вообще, какие там системы охраны. А большая шишка, прибывшая с проверкой на объект, и особенно если это неожиданно, всегда вызывает у дежурной смены оторопь. Если нагрудный знак давал такую власть, решили этим и пользоваться. Ночь, город спит. 3 человека шагают по улицам и присматривают за порядком. Они здесь власть. Кто осмелится вопросы задавать? Обойти базу по дуге внешней территории с восточной стороны, добраться до северного КПП, пройти внутрь, устроить разнос дежурной смене на водозаборе и под шумок влить отраву. И снова через КПП, только теперь уже южное, назад, к месту отхода. Неспешно прогуливаясь, посвечивая по сторонам фонарями в поисках нарушителей, если уже играет роль так полностью вжиться в нее, они двинулись в обход базы. Карта города, подробная, с названиями улиц и микрорайонов, говорила, что идти им 10 км. Часа 4 неспешного хода.